Исторический календарь.
4 декабря у нас сегодня на календаре, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Рославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что сегодня отмечается День российской информатики.
4 декабря 1948 года в СССР было зарегистрировано изобретение цифровой электронной вычислительной машины. Она была разработана членом-корреспондентом Академии наук Исааком Бруком совместно с молодым ученым Баширом Рамиевым. Они создали первую в СССР малую цифровую электронную вычислительную машину М1, с хранимой в памяти программой. С нее и началась история отечественной информатики. Все логические схемы машины были сделаны на полупроводниках. За секунду она производила всего лишь 15-20 операций над 23 разрядными числами. Ну, в общем, сейчас это смешно просто. Потом появились ЭВМ М2, М3, серийные машины «Минск». А в 1968 году, заметьте, Арсений Анатольевич Горохов, конструктор Омского НИИ авиационных технологий, запатентовал первый в мире персональный компьютер за 8 лет до Стива Джобса и Стива Возняка. Могли ли они знать о патенте Горохова? Вполне. В США всегда переводили с особым чтением советские патенты. В 1970 году схема интеллектора, как называл конструктор Горохов свое изобретение, была опубликована в советском открытом бюллетене изобретений открытий товарных знаков.
То есть все это в открытом доступе находилось.
Этот интеллектор имел монитор, отдельный системный блок с жестким диском, устройство для решения автономных задач и персональное общение с ЭВМ, материнскую плату, память, видеокарту. В общем, все, что нужно, за исключением компьютерной мыши. Она появилась, ну, примерно в то же время, но в США. Прорыв, несомненно. Ну а что же наши отцы-командиры? Они похвалили Горохова за проект, запатентовали, но денег на опытный образец не дали. Сказали, подожди немного, ничего не поделаешь, плановое хозяйство, хотя речь шла о каких-то нескольких сотнях тысячах рублей. Но отдельной статьи расходов на персональный компьютер не было. Вот. А использование денег не по назначению из другой статьи в другую, если, да, расходов, то это подсудное дело. Взять деньги из других бюджетов нельзя. Уголовная статья, она так и называется, нецелевое использование средств. Впрочем, есть сведения, что изобретением Горохова заинтересовались некие компетентные органы и взялись за дальнейшую разработку его идеи. Правда, итоги их исследований и открытий никогда не публиковались в бюллетене изобретений открытий товарных знаков.
От открытий к происшествиям. 4 декабря 1851 года на улицах Парижа произошла страшная бойня.
Да, это было связано с госпереворотом, за несколько дней до этого приведшим 2 декабря к ликвидации Второй Республики и установлению Второй Империи во Франции. Президент Луи Наполеон распустил национальное собрание и государственный совет, а также ввел в стране военное положение. При этом он грозил расстрелом без суда и следствия всем протестовавшим против его решения и взятым на баррикаде с оружием в руках. В результате множество людей, частью не принимавших никакого участия в протесте против переворота, были убиты или схвачены, или расстреляны. Такие же бойни происходили в провинции. Точное количество погибших неизвестно, но счет явно шел на сотни. За этим последовали массовые ссылки протестующих во французские колонии. После подавления оппозиции 21 декабря в стране был проведен плебисцит. Ну, естественно, под сильным полицейским давлением он санкционировал переворот. За него высказались 7,5 миллионов против всего-то 600 тысяч. Была опубликована конституция, выработанная по образцу конституции консульской Наполеона I. И была чисто такая монархическая конституция, хотя с избираемым на 10 лет президентом. Ну, все, оставался только один шаг, чтобы обратить республику в империю. И 1 декабря 1852 года племянник корсиканца был провозглашен императором французов под именем Наполеона III. Ну, потом, как известно, все это кончилось франко-прусской войной, очень плохо. Но в период Второй империи во Франции произошел промышленный переворот, который вывел страну во многих отраслях экономики на лидирующие позиции. Ну, а потом, глядя на все это, и в том числе на Германскую империю, князь Отто фон Бисмарк и выдвинет в эти годы свой знаменитый постулат. Великие империи создаются железом и кровью.
Да уж. 4 декабря 1795 года родился британский историк и философ Томас Карлейл.
Автор многотомной истории французской революции, но более всего он известен своим трудом «Герои», «Почитание героев» и «Героическое в истории», в которую выдвинул теорию великих людей. По его мнению, всемирная история – это история великих людей. Все содеянное в этом мире представляет собой внешний результат реализации и воплощения мыслей великих людей. Они составляют душу всей мировой истории. Фридрих Ницше на основании идей Карлейла пошел еще дальше, сказав: «Массы представляются мне достойными внимания только в трех отношениях. Прежде всего, как плохие копии великих людей, затем, как противодействие великим людям и, наконец, как орудие великих людей. Все остальное – статистика». А самым усердным и внимательным читателем Ницше был Адольф Гитлер. Он, как известно, пошел гораздо дальше своего духовного учителя. Впрочем, ныне эти идеи переработаны на Западе и несколько видоизменены. Сейчас душа мировой истории не личность, а система, доктрина, группа. Почему мы наблюдаем вот целый сон таких безликих политиков? Потому что они не какие-то там самостоятельные личности, душа истории, а часть политической системы. Это молекула, скажем, молекула Макрона или молекула Бориса Джонсона. Но молекула, как известно, мельчайшая частица вещества, определяющая его свойства.
По идее, должно произойти что-то, что изменит ситуацию в перспективе. Оно же
всегда меняется, и история развивается по спирали. Угу. Обязательно.
Хорошо. 4 декабря 1946 года в Москве на заводе малолитражных автомобилей выпущен первый легковой автомобиль «Москвич-400».
Первый массовый легковой автомобиль, продававшийся в СССР для индивидуального использования. В 20-30-е годы простые граждане были, конечно, лишены возможности всякой купить себе личный автомобиль. Ну, за редким исключением приобретения через профсоюзную организацию или же покупка подержанного авто через комиссионный магазин. Ну, кстати, вот в «Золотом теленке» Адам Козлевич купил свою антилопу «Гну» как раз в комиссионке. Еще можно было выиграть автомобиль ЗИС-101 в лотерею, но все это так единичные случаи. В основном машины распределялись, конечно, по ведомствам, министерствам, всяким организациям. О народном автомобиле заговорили перед самой войной. В марте 1939-го экономический совет при Совнаркоме выпустил постановление. Были утверждены даже характеристики будущей модели такого народного автомобиля. Уже в 1940 году начали выпускать мелкими партиями малолитражный «Ким-10», разработанный московским заводом имени Коммунистического интернационала молодежи на базе английского автомобиля Ford Perfect. Но потом, конечно, вмешалась война. Производство «Москвича» было организовано уже после победы, частично на немецком трофейном оборудовании. По инициативе Сталина, кстати. В базовой модификации «Москвич» представлял собой четырехдверный седан, внешне несколько похожий на «Opel Kadett», но серьезно переработанный советским конструктором. Тут не надо думать, что прям скопировали. Нет. Свое название «Москвич» в честь 800-й годовщины со дня основания столицы СССР как раз праздновалось тогда. Мощность двигателя 23 лошадиные силы, скорость до 90 км в час. Ну, а что смешного-то?
Нет, я наоборот восхищаюсь.
Где по Москве больше 90 км в час, не нарушая можно проехать?
Сейчас вообще нигде.
Ну, вот. Всего до 54 года было выпущено 250 тысяч автомобилей разных, причем вариантов кузова. Седаны для личного пользования, фаэтоны, кабриолеты, даже пикапы. «Москвич» экспортировали в Финляндию, Албанию, Польшу, Китай. Насколько был доступен «Москвич» простым советским гражданам? Ну, судите сами. Он стоил 8 тысяч рублей, «Победа» — 16 тысяч. В те годы зарплата квалифицированного рабочего составляла порядка 650-700 рублей в месяц. Так что это, сами можете.
Вот знаете, примерно, если перевести сейчас все это в доллары, если говорить об этих цифрах, но в долларах, примерно то же самое получается. Но тогда это было...
Что-то доллары... Как... Нет.
Ну вот если машина стоит 8 тысяч долларов...
У нас сейчас идет дедолларизация, а вы, Диана Вадимовна... Господи.
Все, я поняла.
4 декабря 1872 года у Азорских островов в Атлантике была обнаружена американская бригантина Мария Целеста. Выписывала на воде зигзаги, британский бриг подошел, заподозрили неладное, отправили на судно моряков. На Марии Целесте не было ни одного человека. Полугодовые запасы продовольствия остались в целости. Хотя одна из бочек конечного спирта оказалась опорожненной. Исчезли спасательные шлюпки, навигационные приборы, паруса были разорваны. Выдвигалось много версий. На корабле был бунт, заговор или вспыхнула чума. Возможно, спившись или сошедший с ума экипаж дружно прыгнул за борт. Но это лишь домыслы. Пассажиры и команда корабля-призрака так и не нашлись ни живыми, ни мертвыми.
К сожалению. Спасибо, Владимир Рославович.
Пожалуйста.
Владимир Бычков, мой коллега, рассказывал об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 4 декабря.
Исторический календарь.